Народный блогер. Народный блогер. Голос нового поколения.
Добрый день всем, кто слушает радио Гомель ФМ. В это время 11 часов 7 минут на часах в студии Константин Комко, прямиком из утреннего эфира в наш проект «Народный блогер». И сегодня у меня в гостях очаровательная девушка Анна Леончик, врач-отоларинголог, он же лор, он же ухо-горлонос, я так понимаю. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, добрый день.
Кстати, на ухо-горлонос обижаются отоларингологи?
Нет.
Нормально можно, да?
Да, конечно.
Ясно. Ну, это по-простому, я просто из детства помню. Я как-то еще маленький был, вот, меня водили ухо-горло-нос, а потом я подрос, и мне сказали, иди туда. А я прихожу, и, ну, не знал, что отоларинголог это, а то же самое просто. Но бывает. Как всегда, мы наших гостей спрашиваем, во-первых, расскажите немного о себе, и почему решили стать именно врачом-отоларингологом? Что вас к этому подвигло? Может, какой-то триггер, как это модно говорить, случился?
Ну, меня зовут Леончик Анна Сергеевна. Я врач-оториноларинголог уже очень долго, практически 8 лет я в своей профессии. Свою профессию выбрала не случайно. В целом, почему все-таки лор специализация? Прежде всего, я пошла в хирургическую специальность, потому что мне нравилось выполнять различные мелкие манипуляции. Вот, и на 6-м курсе я ушла в хирургическую субординатуру, с которой можно было выйти совершенно разным специалистам, травматологам, общим хирургам, офтальмологам. Ну и вот по воле случая распределения и самостоятельно я выбрала квалификацию лора.
Понятно. А в семье у вас врачи были или вы первая в своем роде, так сказать?
Я первая в своем роде. Никого не было.
Хорошо. А что вас вообще больше всего привлекает или отталкивает? Давайте так, и привлекает в профессии, и все-таки есть, может, отталкивающие моменты. Ну, потому что такая профессия все-таки внутри человека приходится.
Согласна. Это профессия по сердцу.
Да, тут еще не каждый сможет.
Работать здесь возможно только если ты эту профессию любишь. Что положительного? Положительное, прежде всего, возможность помогать людям ежедневно. Это возможность сделать их здоровыми, счастливыми, чтобы они проживали свою жизнь в комфорте. Это возможность помогать своим близким, своим родственникам также быть здоровыми. Из отрицательного в профессии...
Ну, что отрицательное, может, отталкивающее?
Отталкивающее. Ну, порой, конечно, сложно налаживать контакт с людьми. Бывают непростые люди.
Вот, тогда сразу, извиняюсь, перебью вопрос. Я так понимаю, лор, он нет детского и взрослого. То есть и дети, и взрослые, лор занимаются всеми.
Да, совершенно верно.
С детьми, наверное, трудно,
и,
да?
И дети, и взрослые. Вот как раз-таки с детьми намного проще, чем со взрослыми. Потому что у взрослых всегда есть свои ожидания от специалиста. И, конечно, вот неприятненький такой момент – это доносить плохие новости до пациента, что касается диагнозов или каких-то осложнений.
Ну да, но это вообще, наверное, в профессии врача у любого, наверное, такое есть.
Да, конечно.
Вас даже, я знаю, врачей учат доносить нехорошие новости до людей так, чтобы...
Ну да.
Бывал. Ну, это ладно. Желаю вам как можно реже это делать. Вообще,
спасибо.
Конечно, лучше не делать, но тут это жизнь, чего
да,
тут...
Да, иногда приходится.
Приходится. А вот как вы помогаете пациентам справляться со страхом перед процедурами? У вас есть какие-нибудь свои фишки, там, не знаю, там, для детей, для взрослых?
Да,
ну-ка,
конечно.
Ну-ка.
Если... Для взрослых, чтобы пациент хорошо перенес процедуру, да, он должен быть подготовлен и осведомлен. То есть ему все рассказывается, как проводится манипуляция, какая должна быть подготовка, какие ощущения примерно он будет испытывать.
Будет и... чуть-чуть болеть, как комарик укусит, или придется стиснуть зубки?
Да, да, лучше говорить об этом честно, и тогда человек, в принципе, будет готов.
Я по себе знаю, лучше готовиться к худшему, да, тогда не так страшно, не так больно.
Что касается детей, то с детьми главное установить контакт. Все начинается еще на входе в кабинет. Когда ребенок входит, с ним важно поздороваться. Иногда необходим контакт рука к руке, то есть поприветствовать друг друга, дать пять. Порою нужно ребенку дать потрогать инструменты, познакомиться с ними и также объяснить, что вот сейчас я буду смотреть так-то, так-то. Поднести, например, инструмент к руке, то есть создать безопасность.
И в таком форма случае, игры такая-то, да?
Да, в игровой форме. И тогда ребенок согласен на более даже серьезные какие-то манипуляции, например, на эндоскопическое исследование, которое требует от ребенка спокойствия.
Да, ну, от взрослого требует эндоскоп, это когда в тебе штуковину в нос или куда
да,
это?
Да, в нос или в горло.
О, помню, такая была у меня своя проблема с носом, мы тут за эфиром поговорили, осталось вот все, да, интересуюсь, как решать. Кстати, насчет вопросов от других тоже будут у меня вопросы, но это чуть попозже, а пока у нас вот так вот быстро пролетел первый выход, и сделаем небольшую музыкальную паузу, вернемся к разговору.
Народный блогер. Народный блогер. Экспертный взгляд на актуальные темы.
Продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях Анна Леончик, врач Лор. Давайте Лор буду называть, чтобы так вот это вот отоларинголог все время выговаривать. Я, конечно, на радио работаю, но все равно. Пойдем. Пойдем дальше. Вот мы про страхи пациентов начали говорить. Теперь вообще про заблуждения можно вопрос задать. Какие самые распространенные заблуждения о лечении лор-заболеваний? С какими вы сталкивались и сталкиваетесь до сих пор? Есть ли они такие?
Да.
Вот такие самые
распространенные.
Топ-3 там, топ-2.
Если будешь мыть нос, намоешь отит. Ну, такое бывает,
такое
случается, но это очень редко, если нарушена техника промывания, либо если в это время, например, ребенок очень беспокойный.
Ага.
Через силу проводить манипуляцию нельзя. В остальных случаях намыть отит невозможно. Наоборот, промывание лишь помогает. В данном случае, например, удалить выделение из носа.
И... солевым раствором? Вот
да,
это вот, соль?
Да, верно.
Я пробовал, мне не понравилось.
Потом следующее заблуждение, что при отите всегда нужны капли. На самом деле капать ухо не нужно, например, при среднем отите, когда воспаляется среднее ухо. Капли, ну, так скажем, здесь более приемлемы при воспалении кожи, то есть наружном отите. При среднем достаточно обезболиться просто таблеткой ибупрофена или парацетамола.
В любом случае надо к врачу обратиться.
Да, лучше, да.
Капли тебе врач даже... сказал, подписал, а не просто сам пошел в интернетах глянул и все, я все знаю.
Ну и третье такое расхожее мнение среди... так скажем, более возрастных
вот,
пациентов.
Эти тоже джазу дают.
Что слуховой аппарат делает плохо, ухудшает слух. На самом деле это не так. Слуховой аппарат даже помогает предотвращать деменцию.
Ничего себе. Это, а как может слуховой аппарат, а чем они руководствуются, что ухудшает слух?
Потому что у некоторых пациентов есть трудности с настройкой аппарата.
А, то есть...
с ношением, да. К нему тоже надо привыкнуть.
Ну да. Если у меня просто дедушка знакомый был, ходил нормально, наоборот такой. Он, когда бабка начинала кричать, он
выключал.
Аппарат выключал, и все, и мужчина в раю, как говорится. Вот, переходим плавно к следующему вопросу. Когда стоит обращаться к врачу, а когда можно справиться самостоятельно?
Ну, есть самостоятельно, такая грань? Ну, в принципе, да. Например, самостоятельно мы можем справляться, когда у нас есть легкие проявления вирусных инфекций, боли в горле, либо насморк. Здесь можно обойтись местным лечением, там, промываниями, порошочки, да, противовоспалительные препараты, какие-то сосудосуживающие капли на короткий срок. Обращаемся к врачу мы тогда, когда нету динамики по лечению, например, было одно состояние, оно не меняется неделю,
то есть легче
мы идем
не становится,
к врачу. Да.
А еще и хуже.
Или хуже, отрицательная динамика, тогда здесь точно мы идем к врачу. Ну и есть специфические, как сказать, красные флаги, как модно сейчас
говорить.
Флаги. Да.
А вот давайте, какие симптомы игнорировать нельзя ни в коем случае?
Ну, для каждого органа это свои симптомы.
Ну, вот ухо.
Если для уха это выделение из уха,
ну,
конечно
да,
же, боли мы не должны терпеть, и резкое снижение слуха. Например, там встал утром, ухо не слышит. Мы должны сразу идти к врачу и не ждать, пока оно там само каким-то чудесным образом...
Пока таракан не свил гнездышко. Такое же тоже бывает. Надеюсь.
Бывают просто такие неприятные вещи, как повреждение слухового нерва. Вот. И если вовремя не оказать лечение, человек может остаться без слуха на всю жизнь.
То есть нерв, он такая штука, надо вовремя лечить. Так, ухо, теперь горло.
Теперь горло. Боли в горле, особенно односторонние. И если есть затруднения с открытием рта, если...
Я проверяю, если меня просто не видно, я проверяю, вроде нормально.
Например, да, тяжело открыть рот. Это вот как мы говорили, кстати, на перерыве про абсцессы. Это один из показателей развития абсцесса. Либо это боль, которая отдает в ухо, в челюсть, в
стреляет,
шею,
да, вот
стреляет,
это.
Да, вот ноющая. Тяжесть при проглатывании пищи и жидкой пищи, воды тоже стоит.
Ну да, если уже в воду трудно, то это надо бежать. И нос, что у нас с носом?
И нос, ну, прежде всего, кровотечение. конечно
же. Ну да, логично, не должно у нас.
Односторонний насморк. Повод обратиться к врачу.
Односторонний насморк?
Односторонний, да. Такое часто бывает при народных телах полости носа.
А-а-а!
Или это, наверное, там, все-таки... односторонних воспалительных процессах, да. Не стоит игнорировать, лучше посетить врача.
Лучше посетить врача. Но ведь помимо врача есть же еще и народная медицина, так называемые альтернативные методы лечения. Ваше вообще отношение к ней помогает, не помогает? Или вот всегда нужно консультироваться с врачом? Или есть средства какие-то народные, которые, ну, действительно, вот там, не знаю, чисто телом что-нибудь промыл?
В своей практике я не пользуюсь народной медициной ни для себя, ни для своих близких. Здесь очень тонкая грань, очень высок риск навредить. Особенно, что касается различных отваров, настоев, ну, где да, концентрация веществ бывает очень высокая, и таким образом, да, можно вызвать и отравление, и ожоги, и аллергическую реакцию. Но наш народ бывает очень изобретательным и делает различные, например, инородные тела для носа, например, из каштана, чтобы появился насморк.
Каштан в нос засовывают?
Да. Иногда делают различные турунды из листьев для уха. Или
Господи.
Даже на практике однажды пришел пациент с картофельным очистком в ухе. То есть, ну,
вот у меня был вопрос.
Такой, но, да.
У меня был вопрос, я его хотел задать ближе в конце. Вот самое неожиданное народное тело, которое вы когда-либо извлекали из уха, носа или горла. Что это было? Вот, я
ну, прям... наверное, вот картошка.
Картошка? Да. Беларусь? Ну что? Хорошо, хоть не в Африке живем, там бы, наверное, бананы пришлось доставать. Ну, к сожалению, кажется, да, 21 век живем и прочее, все равно люди всякое вытворяют. Ладно, интересный разговор, не хочется прерываться, но придется. Небольшая музыкальная пауза.
Народный блогер. Народный блогер. Программа-путеводитель по топовым аккаунтам в интернете.
Продолжаем погружаться в глубины организма. У нас сегодня врач Анна Леончик, врач-отоларинголог, он же ухо, горло, нос. И мы вот переходим, как говорится, непосредственно к... Как вообще часто нужно делать профилактические осмотры? И нужно ли вообще, или только над симптомы, и ладно? Может человек просто вот прийти и сказать, вот, что-то пойду схожу, посмотрю?
Да, кстати, очень много таких людей приходит профилактически посмотреться. Достаточно один раз в год, если нету каких-то хронических заболеваний, можно посетить лор-врача для исключения какой-то патологии.
Не болит, не течет,
да, один
там,
раз
не...
будет достаточно, но в целом эти осмотры необходимы и важны, особенно для тех, кто курит, особенно для мужчин, да, старше 40 лет. Если есть изменения голоса, затруднения глотания, осиплость, кашель, тоже повод посетить лор-врача. Ну и, конечно, если в роду были случаи онкологических заболеваний или есть уже какое-то текущее хроническое состояние.
Ну, там уже, как говорится, да, никуда нужно ходить. Сейчас, кстати, сезон же простудный или нет? Сейчас
ну вот. Да, да. Осень уже богата на различные вирусные инфекции.
Как врач, как защитить себя от простуды в сезон? Простыми словами, самые простые вещи.
Простые вещи – это гигиена, конечно, рук.
Моем руки.
Моем так. руки, разнообразно питаемся.
Это пьем... разнообразно... как это?
Фрукты, овощи.
Мясо можно?
Конечно, нужно.
Хорошо.
Также, что мы еще
витаминки
сказали?
Можно?
Витаминки можно, но тут мы должны всегда знать, что принимать.
Что можно, то есть сами лучше не ешьте.
Да, обильное питье, увлажняем слизистые, не забываем про то, что в сезон отопления наша слизистая очень страдает, поэтому пользуемся увлажнителем. Вот. И самая такая главная рекомендация от Лора, если мы побывали в кругу больных людей, заболевших людей, или в местах массового скопления, мы должны промыть нос полностью, промыть нос солевыми растворами.
Вот я вот это вроде и знаю, но не, я когда доходил, вот один раз промыл и понял, что...
Не ваша процедура, да?
Может, лучше на больничный сходить? Такое бывает. Теперь о своем. У меня там, я рассказывал, у меня с носом, да, проблемы, перелом еще с детства. Вот, срослось неправильно. А вообще, пластика носа какая бывает? Какие показания от Лора вообще? Отправляете на операции или что вообще вы рекомендуете людям?
Вы имеете в виду искривление носовой перегородки?
Вот искривление, да, к примеру.
Искривление носовой перегородки в нашей стране это бесплатная манипуляция. О, да, да, по улучшению носового дыхания.
Именно проводится... искривление, не пластика носа.
Не пластика.
А именно... За пластику сами да, платите. Да, хотите да. быть красивым?
Ну да, конечно. А вот что касается комфорта для жизни, улучшение носового дыхания – это операция бесплатная. Направляем мы пациентов либо в городские учреждения, либо в областные. Есть четкие показания для выполнения операции.
И то противопоказания есть... тоже, думаю, есть.
Конечно, да. Показанием является стойкое затруднение носового дыхания с одной стороны, либо с обеих сторон. То есть то состояние, когда нарушается комфорт и уровень жизни человека.
То есть если у вас такая проблема, у меня такая проблема, все никак не решусь, то давайте вперед, денежков платить не надо. Теперь... К ухам, хотел сказать.
Ну,
джентльмены, удачи. Это ухи, ухи. А как вообще правильно ухаживать за ушами, чтобы себе не навредить? Потому что вот самое распространенное. Везде эти ватные палочки. Для ушей и прочее. А от врачей постоянно слышим, что ими пользоваться не надо, еще хуже можно сделать.
Ну, по уходу за слуховым проходом. В целом, ухо не требует какого-то специального ухода. Это орган самоочищающийся. Сера у нас вырабатывается как защитный фактор. Это мы ее не есть. Должны, да, в принципе, удалять. Убираем только излишки, которые видим глазом на ухе. На самой ушной раковине. Внутрь уха лазить не нужно. Ни ватной палочкой, ни любыми другими
предметами. Для
да.
этого не предназначенными вообще. А если
Верно.
Чешется внутри? Вот бывает
если
такое?
Если чешется
это
внутри, это чаще всего либо сухость кожи при различных состояниях, дерматитах, хроническом воспалении кожи, либо, может быть, например, при сахарном диабете, либо при заболевании кожи уха.
Ну, это если
бывает
постоянно
разные,
чешется,
да,
то надо...
Да, псориазы, да, дерматиты. Вот.
Хорошо. А чем сейчас можно испортить слух? Понятно, что вот громкая музыка, я по себе знаю. А вот молодежь сейчас вся в наушниках поголовная, не только молодежь. А какие вообще наушники? Ну, понятно, что там уровень громкости, это уже другой вопрос. А на ваш взгляд, может, вы знаете, у врачей такое есть? Какие наушники безопаснее? Вот эти вот затычки в уши? Или вот как у нас в студии, вот эти классные, дорогие?
Амбушюрами большими.
Да.
Конечно, лучше такие, как у нас в студии, с большими амбушюрами, не затычки. Во-первых, это с гигиенической целью более, так скажем, приемлемо, потому что все-таки внутриканальные наушники требуют постоянного ухода и гигиены. Ну, да. Мы должны их протирать, плюс они хранятся в кейсах, и кейс этот у нас валяется в сумке или еще в других местах, он постоянно может инфицироваться. А с амбушюрами, да, нашими большими, да, в этом деле попроще. Как бы обработал салфеткой на крайний случай, и этого достаточно. По уровню громкости, кстати, да, в принципе, любые наушники приемлемы, важно только регулировать звук.
Чтобы дискомфорта не... А если человек любит тяжелый рок? Что там?
Надо слушать на минимально.
Многие, ну, я скажу, как человек, который все-таки немножко связан с музыкой, даже если любишь тяжелый рок, все равно, если у тебя любая капелька дискомфорта, сразу делай ниже. Уши не купишь, я так понимаю.
Совершенно верно.
А музыку можно. Музыка в эфире Гомель FM, и вернемся в студию.
Народный блогер. Народный блогер. Экспертный взгляд на актуальные темы.
Ну что, теперь от ушек перейдем к другим частям тела, потому что у нас сегодня в гостях Анна Леончик, врач-отоларинголог, ухо-горло-нос, для тех, кто, может быть, не знает. Переходим к обонянию, ковид и прочие штуки. Самое частое распространенное явление – это потеря обоняния. Уже прошло 5 лет, получается, с начала пандемии. Вы, как врач-лор, восстанавливается обоняние после ковида? У всех, не у всех, что на это? Можно ли вообще восстановить?
Ну, во-первых, все зависит от степени повреждения нерва. Если это какое-то легкое поверхностное повреждение, то здесь там, обоняние может восстановиться в течение недели, двух. А если повреждение более глубокое, либо нерв умер, конечно, мы понимаем, что обоняние не восстанавливается. В случаях, в принципе, легкого повреждения мы часто прибегали ранее и сейчас к назначению различных гормональных препаратов для носа, назначали витамины группы В, которые улучшают работу нервной ткани, ну и назначали такую гимнастику, называется обонятельная гимнастика.
Ух ты!
Да, которая тренирует мозг и заставляет нас вспоминать, как же ощущали запахи знакомые, например, цитрусовые, там, хвойные.
А Это когда во вторник сидишь и думаешь о выходных, и запах шашлычка приходит. Ну, типа такого?
Да, да.
Ага, хорошо. Ну, в общем, есть надежда, да, у людей? То есть не нужно
надежда пугать. Есть, да, если это прям острый процесс. А если этот процесс очень долгий, то тут, конечно, шансы помочь очень маленькие.
Уже тяжелее, понятно. Я вот рассказывал, мне в детстве там ставили диагноз гайморита, тут перехожу к больному, то, что сам пережил. Сделали мне прокол. Оказалось, что ничего там не было, просто возрастные изменения, утолщение. В общем, сейчас проколы вообще делают взрослым, детям. Они вообще нужны при каких показаниях? Или техника шагнула вперед и уже не надо?
Да, к большому счастью, сейчас пункция выполняется гораздо реже. Все-таки манипуляция это не безобидная.
Да. Особенно для ребенка.
Особенно для ребенка.
Психологически больше даже.
И поэтому здесь есть тоже четкие показания. Это, например, острая выраженная боль в пазухе. Пазуха, которая располагается над верхней челюстью. Ее еще называют гайморова, гайморит. Да, от этого и пошло название. Это осложнения различные. Например, глазные осложнения, по-русски говоря.
Когда уже дает...
Да, осложнения на глаз. Либо это внутричерепные осложнения, такие как менингит.
То есть это уже все запущено, получается.
Да, когда есть запущенные формы гайморита. И, конечно же, это отсутствие динамики от лечения. Например, человек принял один антибиотик, второй, третий, динамики нету. В этом случае, конечно, нам помогает только пункция.
Гадость нужно убрать. Вопрос, который очень часто встречал, я готовился когда к интервью, удалять или не удалять миндалины? Я так понимаю, там прям две секты есть, да, которые между собой спорят.
Ну, все врачи, конечно, пытаются сохранить этот орган, потому что у нас нет в целом лишних органов, все не зря придумано. Миндалина – это важный иммунологический орган, который вырабатывает некоторые там антитела и знакомит наш организм с чужеродными бактериями, вирусами, грибами и так далее.
Знакомьтесь, гайморит, да?
Да, совершенно верно. И показания также должны быть очень обоснованные. Это осложненные формы ангин, например, вот как мы уже разговаривали про абсцессы. Два и более абсцессов являются строгим показанием к удалению миндалин. Это повреждение мишеней органов при тонзиллите. Например, это почки, сердце, суставы тоже являются показанием к удалению миндалин после ревматической лихорадки. И частые ангины в целом тоже являются показанием к удалению миндалин. То есть, 5 и более эпизодов
то есть
в год.
Нельзя как с этим, с аппендицитом удалил и все, и норм. И ничего
нельзя.
Не будет. Так нельзя.
Нельзя.
Так нельзя, друзья. Все остальное к врачу. Опять же, как отличить обычный вот насморк воспалительный от аллергического, тоже такой частенько задаваемый вопрос я видел. Как понять, что у тебя вообще аллергия?
Ну, во-первых, это насморк такой долготекущий. Это не неделя и, как правило, даже не две. И чаще он сопровождается зудом в глазах, зудом в носу, слезотечением, чиханием. Есть провоцирующий фактор, часто его можно отметить. Чаще всего это все-таки пыль, респираторные аллергены, то есть дыхательные аллергены.
И уборка дома пыль, не помогает, да?
Может, да, и не помогать. Пыль, пыльца, шерсть животных, слюна животных.
Там уже много чего есть.
Да.
А если долго нос заложен?
А если долго нос заложен?
Вот заложился и все, вроде нормально, ни температуры, там, ни кашля, ничего, а нос заложен.
Нужно идти к лор-врачу.
Все, идем. С заложенными носами, если вы заложили нос, значит, не надо играть в азартные игры, раз до носа дело зашло. Ладно. Так, ну, тут теперь еще такой вопрос, уже больше к блогерству перейдем сейчас, наверное, время. В Китае запретили вести блоги людям без соответствующего образования. В России тоже. Хотят сделать что-то такое, я думаю, у нас тоже мы к этому придем. Ваше мнение по этому поводу? Ну, то есть, вот мы вас позвали, вы врач, вы там практика, да, все дела. Вы что-то можете все рассказывать, ну, по идее. А ваше мнение к остальным, которые, может быть, самоучки, не знаю, что вот эти люди рассказывают?
Ну, опять же, они собирают информацию, наверное, от врачей-практикующих. И они не могут качественно, врачи без медицинского, так, люди без медицинского образования, не врачи, не могут качественно отфильтровать информацию. И здесь то, что они уже предоставят людям...
Похоже на вот искусственный интеллект, который собирает,
да,
там сам,
да,
Google,
да,
такой.
Да? Что собрали, то и рассказали. И вопрос, принесет ли оно пользу людям.
Главное, чтобы не навредило.
Да,
пользу, может,
да,
и не принесет, это еще ладно. Вот на этой блогозажигательной ноже зажжем эту тему и уже вернемся основательно так к вашему блогу в следующем выходе.
Народный блогер. Народный блогер. Программа-путеводитель по топовым аккаунтам в интернете.
Итак, остается немного времени и еще много вопросов, поэтому по ним Анна Леончик у нас сегодня в гостях, врач-отоларинголог, ухо, горло, нос, если что, если кто-то еще не знает. Теперь перейдем к блогерству вашему. Соцсети, в каких присутствуете, какая основная, я так понимаю, Инстаграм, да, все-таки?
Да, да, я еще есть на Яндекс.Платформе, ага. Вот, но больше все-таки в Инстаграме, да.
Понятно. Как вообще решились вести блог и как сами считаете, в чем секрет, ну, популярности? Популярности вашего блога, там не просто так свыше десятка тысяч подписчиков набегают-то.
Начала я блог вести где-то в 2020 году. Примерно в то время я начала активно себя развивать как врач, как специалист. И, конечно же, я смотрела на зарубежных специалистов, на специалистов из Минска, и видела, что в основном они, так скажем, рассказывают о себе в социальных сетях. То есть они рассказывают о себе пациентам, рассказывают о своих умениях, своих достижениях.
Лайфхаки мне... какие-то, я вот
да,
у вас видел там
да,
различные.
Да, и мне захотелось точно так же рассказывать о себе. Конечно, я собрала информацию, кто этим занимается в городе Гомеле. Увидела, что ниша пустая, и решила ее занять первой.
Круто. А помните, после чего началась? Ну, начали подписчики прям идти. Вот видео какое-то, рилс какое-то, популярное или тема, что там было?
Ну, сначала, конечно...
У вас там и семья снимается, я видел даже.
Да, да, да. Сначала, конечно, ставили там лайки, подписывались близкие люди, но потом с течением времени, когда я, наверное, начала все-таки сотрудничать с газетами, писать более такие уже информационные посты.
Массовой информации.
Да, то уже начали приходить люди из других источников.
То есть контент полезный, видимо, да, поняли да, и давай. Да. А как вообще решаете, о чем рассказать?
Ну, в целом, мой блог же не только о медицине, но и о моей жизни. И здесь уже контент строится вокруг того, что происходит в текущем моменте. Вот. То же самое, если касательно медицины. Я рассказываю о каком-то случае, и здесь уже подвязывается информация, там, почему случается та или иная болезнь, как с этим справляться, когда обследоваться. Так и строится.
Вот что, там же вас, дети ваши, вы там на них показываете там что-то.
Да, как-то. Да, да, на сыне, например.
Манипуляции.
Верно, на сыне, например, да, у нас есть целая серия, как промывать нос различными устройствами.
И как он к этому относится?
Положительно, он этим пользуется.
А,
поэтому...
он тоже блогер, у него своя команда. А, нет, ему еще рано.
Нет, да.
Ясно. Хейтеры и поклонники тоже традиционный вопрос для наших гостей. Есть ли хейтеры?
Они есть, но их очень мало. И это больше не в сферу медицины, так скажем, хейт, а в сторону тебя как личности.
А, ну, ясно. Те, которые косточки перемывают.
Ну, это нормально.
Могла бы халат другого цвета надеть, что-то типа такого, да?
Да, бывает даже такое.
Ну, тоже такие боты.
Но в целом, конечно, больше от людей вижу поддержки, вот, одобрения.
Много кто пытается написать, там, вот скажите, у меня такой случай, и понеслась.
Бесконечно. Бесконечно много. Конечно.
Ну, понятно, что всем не ответишь, ну и как, может, диагнозы по
интернету. Ну, кстати, я стараюсь отвечать всем. Я в основном отвечаю даже всем, да.
Ого.
И, ну, как бы, я веду эту соцсеть сама, поэтому... В принципе, люди, наверное, отчасти и подписываются рядом со мной из-за того, что они могут
связь,
да, получить обратную связь и в любом случае какую-то подсказку, направление.
Ну, просто я так, мы же посмотрим за соцсетями, обычно там, хоп, сразу стал большими. Знаете, вот у меня такая-то проблема, такой, вот купите мой курс, знаете, вот это вот, или там приходите по этому адресу, и там уже будем вместе собираться. То есть вы все-таки стараетесь помочь, ну, всем же не поможешь, так даже времени не хватит. Так, какими своими заслугами и достижениями можете гордиться? Есть у вас какие-нибудь там звания, регалии, я не знаю?
Ну, еще не доросла я до этого.
Не доросли еще до этого?
До регалий. Но я с собой горжусь, что...
Я знаю, что вы с военкоматом работали, мне сразу ваша вот фамилия показалась знакомой. Потому что я когда-то проходил, видимо, и вот...
Но в военкомате работают все доктора по чуть-чуть.
По чуть-чуть?
Да, по чуть-чуть.
А там же есть какие-то свои, да, приписанные? А
да, есть те, которые идут на замену. Поэтому, когда нет основного специалиста, потихонечку все пройдут через военкомат доктора.
Вот могу, кстати, вам порекомендовать, когда вас в следующий раз там позовут. Можете какой-нибудь контент снять с призывника, и, по-моему, взлетит что-нибудь интересное. Вот. Ну, а теперь давайте так. Давайте у нас еще блиц-опрос есть. Это вопросы, на которые можно отвечать кратко. По приколу можно отвечать, не обязательно серьезно. Если не хотите отвечать, говорите дальше, и ничего страшного. Итак, готовы, да?
Да.
Блиц-опрос. Можно ли ковыряться пальцем в носу?
Нет.
Можно ли заболеть простудой, ну, простудиться, переев мороженого?
Нет.
Это миф?
Да.
Ух ты. Верна ли поговорка? Если насморк лечить, то он пройдет через 7 дней, а если не лечить, то через неделю.
Верно.
Бабушки в вашем подъезде знают, что вы врач?
Конечно.
И как?
Они очень молодцы, они очень приличные люди, они меня не достают. Только хорошо. Общаемся как человек-человек.
Хорошо. Дышать над картошкой норм или стрём?
Стрём.
Самый любимый миф из профессии. Вот мы его затрагивали, мифы. Есть ли у вас какой-то любимый миф?
Ну вот, пожалуй, про промывание и отиты.
Ага,
это прям камень преткновения.
Из этой же сферы, есть ли приметы и суеверия вот у вас лично, касающиеся вашей профессии?
Приметы и суеверия?
Если к вам пришел ребенок в черном балахоне там.
Нет.
Такого нет, да?
Нет, ничего? Такого нету.
То есть все нормально?
Да.
Если бы вы могли давать только один совет своим пациентам, всем, какой бы вы дали?
Слушать врача и соблюдать рекомендации.
А если бы вы снимали фильм о работе лор врачей, как бы вы его назвали? Вот у меня есть вариант. Фильм.
Лорики в деле.
Лорики в деле? А я бы назвал «Ухо, горло, нос» и «Новые приключения неуловимых». Что-нибудь такое. Но это ладно, это моя версия. Ваши мы послушали. Ну и еще. Слышал один девиз, вот читал в интернетах, и у многих так видел. Он смешной. Врачи, лоры именно. Сопли, хлеб, отоларинголога. А есть ли у вас девиз?
Ну, мой похожий будет сопли и отиты.
А, наш хлеб, да?
Да.
Понятно. Ну и в завершении, что вы можете пожелать? Передать привет кому-нибудь, пожелать нашим радиослушателям.
Передаю привет всем своим коллегам, своей семье. И желаю нашим слушателям быть здоровыми, быть счастливыми. И чтобы вы радовались каждому дню.
По-моему, нормально. По-моему, отлично. Спасибо большое. Напомню, с нами сегодня была в гостях в проекте «Народный блогер» Анна Леончик, врач-отоларинголог, она же лор, она же ухо-горло-нос. Анна, большое спасибо за то, что откликнулись, пришли. И уж лучше, как говорится, вы к нам, чем мы. Будьте здоровы и до новых встреч. Сегодняшнюю программу вел Константин Камко. Удачи, счастливо, пока.
Народный блогер. Народный блогер. Экспертный взгляд на актуальные темы. We'll be right back.